ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Щирі вітання! В ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо і наш гість В'ячеслав Когут. В'ячеславе, вітаємо на Світлому радіо.
Привітаю вас.
Ми сьогодні поговоримо про вас, про те, як ви прийшли до віри. Поговоримо про вашу діяльність, про в'язничне капеланство. Що це таке, в чому воно полягає, які виклики і труднощі на цій дорозі. І про вашу християнську спільноту. Хорошо. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте, напевно, спочатку. Як ви взагалі зацікавились церквою, Біблією, Новим Заповітом, Ісусом Христом?
Ну, как бы это вопрос прямо сразу издалека. На самом деле, сразу такого интереса не было. Но мне сейчас будет, наверное, легко говорить. У меня буквально вчера была беседа. Я вчера был проездом в своем родном городе и зашел к своему соседу, это друг детства.
Что это за место?
Кожен город Хмельницкий.
О.
Да, я родом из города Хмельницкого. Ну, как бы моя жизнь так проходила в разных, и в разных, может быть, республиках постсоветского пространства. Ну, или другими словами, я 90-е годы прожил в Москве. Ну, как бы родился я в Хмельницком, у меня там до сих пор живет моя мама. Вот, сегодня проживаю в Киеве, уже чуть-чуть позже я расскажу, каким образом я сюда попал, так здесь и остался. И вот как раз вчера мне пришлось многие события своей жизни как бы восстанавливать, так как, зайдя к своему другу в гости, ну, он у меня сосед у моей мамы, и как раз там был у него в гостях наш общий друг, который с нами был в школе, он был со мной в армии, он был из нашей компании, он был нетрезвый. Вот, где-то он там поминал отца там и еще что-то. И, в общем, я так зашел, и он говорит, я вроде случайно зашел, говорит, 10 лет сюда не заходил, но что-то мне такое, говорит. Он говорит, нету объяснения, почему я сейчас здесь. Я говорю, наверное, мы должны были тут увидеться на самом деле. Говорю, я на эти час буквально проездом тоже.
Выпадковости не выпадкови.
Да. И вот мы начали когда беседовать, и он очень такой, ну только он, они знают уже давно, знают, что я служу в церкви, знают, что я верующий, и первое, что он сказал, вот только не надо нас зомбировать, как бы, ну это первое, он сразу почти сказал, у нас уже когда-то были беседы, там, не помню, 10 плюс-минус лет назад. Я ему говорю, я не собираюсь тебя зомбировать, но если тебе интересно, как сегодня проходит моя жизнь, и благодаря кому сегодня она такая, как есть, то как бы я мог рассказать. И мой друг включается в эту беседу и говорит, знаешь, это, говорит, не всем дано, ну, вот так жить, как у тебя. Это хорошо, это прекрасно, мы очень рады, что вот так у тебя в твоей жизни.
То есть ты выняток, який счастливый,
ну, или один из. Ну, или как минимум один из. Я говорю, знаешь, говорю, это неправда, просто не позволь, чтобы враг человеческой души тебя обманул, что это не для тебя, что это вот для меня. Я ничем не лучше, чем ты, говорю, или чем ты, а даже, скорее всего, хуже вас обоих. Но учитывая свои старые какие-то грехи, я их знаю. Вот. И я говорю, что на самом деле Бог отдал своего сына не за избранных там, или не за некоторых, он отдал его за всех людей. А избранным человек — это его добрая воля. Если он это принимает, то он и есть избранный. То есть это не твоя родословная, это не твои заслуги, просто отозваться. И я вспомнил тот день, когда мы вместе с ним первый раз переступили порог церкви. Мы это с ним сделали вместе. И когда мы переступили, я помню, как человек, который нас встретил, он сел с нами беседовать, и он спросил у него сначала, говорит, а ты чего сюда приехал? Вот зачем ты пришел в церковь? Как бы он так, конечно, так чуть даже как-то рисковато, я не ожидал вообще как бы такого оборота. Но он говорит, вот, ну зачем ты пришел? Вот что ты хочешь? Я своего друга спрашиваю, ты помнишь, ну, что ты тогда ответил? Он говорит, ну, нет. Я говорю, ты тогда ответил, я хочу бросить наркотики. Я говорю, потом он спросил у меня, а ты что хочешь? И говорю, знаешь, когда ты отвечал ему, ну, а зачем ты был? Просто когда он задал вопрос, у меня была эта пауза, пока до меня доходит ответ. Я задумался, и вправду, а чего я сюда приехал? Зачем я пришел в церковь? И услышав ответ своего друга, я понял, это неправильный ответ. Уже не один раз мы с ним бросали наркотики, и ничего не менялось. И когда он спросил у меня, ты что хочешь? Я сказал, я хочу изменить всю свою жизнь. Я говорю, понимаешь, говорю, вот тут, вот, вот тут вся разница. Когда человек хочет получить что-то от Бога, там, бросить наркотик, бросить пить, там, хорошую работу, но не измениться изнутри, это все бесполезно. Говорю, ты ж когда пришел, ты ж получил свободу, ты полгода жил, был в церкви, и ты не употреблял. Он говорит, ну это ж не свобода, потом же я встал. Но ты попросил бросить, тебе Бог дал силы, когда ты столько времени, говорю, их не употреблял. Но ты не захотел меняться, ты захотел быть не наркоманом, но таким старым, какой ты был раньше. И вот как раз этот момент, я думаю, что вот человеку надо сначала устать от себя. И если мы уже так коснулись, я не знаю, так продолжаем дальше беседовать,
так,
да?
Так.
Вот как это было в моей жизни. Наверное, мне хотелось в юности все и сразу. И даже помню такой тост был, чтобы у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Ну, это сказка, так не бывает. Бог поругаем, не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Но, тем не менее, погнавшись сразу за всем, сначала даже казалось, что имел успех. Я совсем коротко об этом, что просто можно было увидеть этот контраст. Но скажу так, что 93-94 год, я уже жил в Москве, у меня была такая же команда единомышленников, беззаконников. Мы могли себе уже в 20 лет позволить друг другу покупать автомобили, какое могло только представить наше воображение. Вот в каталоге какое выбрали, то и покупали друг другу. Я даже помню тот момент, когда я со своим другом, с которым мы с Хмельницкого приехали в Москву, я помню, у меня новая BMW, я еду по Арбату, там большой мобильный телефон, это, не помню, третий, 90-й или 94-й год.
Ще раритет тоді було.
Ну, это был такой большой телефон.
Диковинка.
И это, ну да, это то есть даже когда милиция увидела у тебя мобильный телефон, уже боялись даже с тобой беседовать, понимали, что тут вроде как серьезные люди.
Что ты по нему кому-то сейчас можешь позвонить,
да,
даже.
Да, раз уже он есть. Я помню, едем так по Арбату, и меня прямо аж так распирает так изнутри. И я вот говорю, поворачиваю своему другу. Говорю, представляешь, говорю.
Антуха, а жизнь-то удалась?
Точно. Я говорю, посмотри, вот это оно. 20 лет, помню, такой солнечный день. И это новенькая BMW с таким большим телефоном.
Ну, 20... Это тема доктора Фауста. Остановись мгновение, ты прекрасна.
Да.
Продлись, продлись, благословенный.
И, конечно же, я уже говорил, что Бог поругаем не бывает. И за то, что мы сеяли... Я не скажу, что пришла полная жатва. Наверное, если бы полная, то меня бы сегодня не было. Наверное, только начатки жатвы. Шло время, начали мы по чуть-чуть пожинать, начали пропадать друзья без вести, кого-то расстреляли, кто-то пропал без вести. Так как у нас такая группа была как бы, ну не скажу, что слабенькие, может, не самые сильные, но точно не самые слабые, друг за друга боролись, то нам мало кто мог что-то сказать в глаза. И поэтому это происходило из-под тяжка. И что было самое страшное, что нам никто не говорил, за что. А когда мы начинали думать, за что бы нам это могли делать, то столько, ну, пальцев не хватало. То есть понимали, что заслуженно. Были моменты в жизни, когда был в лесу, когда у меня была выкопанная могила. То есть, ну, было по-разному. И я помню, что когда появились наркотики, на какое-то время мне показалось, что они решают проблему. Они вот снимают вот этот стресс, тревогу. Как-то жизнь становилась в розовом цвете. Ну, буду быстрее сокращать это, чтобы долго не задерживаться на этом. Вот вроде бы такой, это, с одной стороны, такой красивый эпизод жизни. Пришла жатва, пришли наркотики, вернулся в свой город. Понятно, что очень скоро у меня начали заканчиваться все финансы. Очень скоро, ну, мне стало стыдно находиться в своем доме. Ну, это, может, не очень скоро, это, конечно, были там какие-то года. Но я помню тот день, когда я однажды уже вышел с притона, я украл дома деньги, и я их оставил, понятно, на притоне. И вот это я выхожу с этого подъезда, и мне так плохо. Вот, ну, вся моя внутренность, ну, я понимал, что это я делаю неправильно, ну, что, ну, так нельзя жить. Так как я живу. Я помню, сколько у меня было вечеров, когда я ложился спать. Я сам себя проклинал. Я ненавидел себя за тот образ жизни, которым я жил. Вот эта вся романтика, она так быстро закончилась, и пришла такая действительность. И я каждый раз себе клялся, что я вот с утра, я вот заживу по-другому. Ну, с понедельника, Нового года, дня рождения. В общем, этих дат было, ну, самая короткая дата была, это с утра. Что вот я уже утром что-то буду менять. Но приходило утро. И тот грех, который был внутри меня, он был сильнее, чем все мои
Благие пожелания.
Желания, да. Я думал всегда, что я имею намерения на свою жизнь. И точно эти намерения были вроде бы добрыми, но почему-то в жизни начало все идти наоборот.
Хочется как лучше, а выходит как всегда.
Я никогда не мог себе признаться в том, что я наркоман. Я никогда себе не мог признаться, что я неудачник на самом деле. Я помню такой один эпизод из жизни. Я ехал в аптеку, я уже почти год. Я помню, у меня был такой эпизод жизни еще в 90-х. Я не понимал, как вот нормальные ребята могут ездить там на девятках, там на восьмерках. Ну, мне казалось, ну как так? Вроде же нормальный парень. Ну, ездить не понимаю.
А ездишь на чем. Девятке.
Да, да. То есть, как бы, я считал иномарку там, ну, старше двух лет уже, как бы, что она уже, как бы, ну, уже не стоит ее такую уже держать, как бы, надо как-то обновляться. И так это было просто, что я даже как-то где-то в сердце, я даже унижал, как бы, так. Ну, может, я вслух этого не говорил, но где-то внутри я так насмехался над такими людьми. Я помню, когда я уже жил в подвале, будучи бомжом, я помню, как-то был один такой вечер, мне было так грустно, и я вспомнил, что когда-то это так было просто. Я думаю, как же ж так? Ну, это было так просто, а у меня уже год, думаю, за маршрутку не плачу. Ну, у меня нету никогда денег, чтобы заплатить за маршрутку, когда-то смеялся «Жигулей». Ну, тем не менее, еду я в аптеку, зашел в маршрутку, заложил паспорт водителю маршрутки, объяснил, что я ему за проезд не заплачу, там находил убедительные слова. И как раз та аптека была, где конечные остановки. Я быстренько купил, что мне было надо, и бегу быстро, чтобы эту маршрутку, чтобы второму маршрутчику не рассказывать, ну, почему я не заплачу деньги. И прямо возле маршрутки я встречаю своего приятеля. Он идет, хорошо одетый, от него хорошо пахнет. Он там, как бы, у него там был целый рынок. И в свое время, благодаря нам, как бы, у него этот рынок остался. У него должны были его забрать, мы за него заступились. И, как бы, он остался с этим рынком. И он меня увидел и говорит: «Слава, говорит, как дела?» Я ему говорю: «Нормально». Он говорит: «Ты себя видел?» И у меня внутри вся моя внутренность так взбунтовалась. Я же понял, ну, что за намек, ну, куда он как бы клонит. И у меня не было времени с ним что-то выяснять. Я побежал быстро в маршрутку, чтобы она не уехала. Так запрыгнул. И меня внутри, думаю, как он смел так со мной разговаривать. Как... И так смотрю в зеркало. Я впереди в маршрутку сел. Так в зеркало на себя смотрю. И думаю, действительно, ну... Я опять побоялся дальше себе в этом признаться. И я помню один уже из дней, когда уже будучи жил в подвале. Но до этого, это точно программы не хватит, чтобы рассказать там разные как, эпизоды, как Бог стучался в мою жизнь. Меня ложили в больницу, мне должны были ампутировать ноги. И уже врач приходил и говорил, что это был субботний день. Он говорит: «В понедельник мы будем ампутировать одну ногу. Если процесс не остановится, будем ампутировать вторую». А в преддверии этого за год за меня молилась одна женщина. У меня была сильно разорвана нога, и она не заживала. Я просто сгорал от температуры. И во время молитвы температура пропала, и нога стянулась, вот эта рана. На меня напал такой страх тогда. Я увидел, что что-то происходит сверхъестественное. И она смотрит на меня, я смотрю, она сама испугалась. И говорит мне: «Я не скажу, что я вижу такое чудо в первый раз. Возможно, вот так явно второй раз в своей жизни». Но она говорит: «Я здесь ни при чем. Это Бог слышит твою молитву». Я говорю: «Женщина, я молиться не умею. Ну, какая молитва? Меня к ней привезли уже как последняя инстанция. Уже врачи ничего мне не могли сделать. Я уже почти не ходил». Она говорит: «Я не знаю. Возможно, ты из сердца просто воззвал к Богу. И вот так искренно, что Он услышал. Но я тебе скажу одно». И дальше, сегодня я понимаю, дальше она мне говорила пророческое слово в мою жизнь. И она сказала, что Бог меня очень сильно любит. И начала называть такие вещи в моей жизни, о которых не знал никто, кроме меня. И я так посмотрел, что мои друзья, которые пришли, они просто, когда вот это все происходило, они выскочили с этой кухни. Ну, вернее, такая летняя кухня в частном доме. Я еще подумал: хорошо, друзья выскочили. И у меня был второй испуг, думаю, откуда она это все знает. Она просто называла вещи своими именами. И дальше она мне сказала, что если ты не остановишься, если ты не перестанешь так жить, как ты живешь сегодня. И она так рукой показала: тебе ампутируют вот эту ногу, а может быть и вот эту. Дня три мне этого страха хватило. Тогда не дал мне никто Евангелия. Я просто вышел, у меня был страх, и я понимал, что, ну, что-то я видел, то, что я вышел, у меня уже не было температуры. У меня нога почти полностью зажила. У меня до сих пор остался отпечаток от той разорванной раны. Но дня через три или через пять я вернулся к старой жизни. И вот ровно через год меня везли в больницу, я уже не стоял на ногах, у меня кровь в ногах не циркулировала. И когда доктор зашел и посмотрел, и так показал, что мы тебе ампутируем одну ногу, не остановится вторую, я прямо в том жесте вспомнил ту женщину. И на меня напал такой страх. Сначала у меня было такое, ну так по-человечески думаю, как накаркало. А потом приходит мысль четкая, она не накаркала, а предупреждала. Она же мне не сказала, что ты будешь безногим. Она сказала, если не перестанешь вот так жить, то будешь безногим. Выбор-то остался за мной. Она не желала мне быть безногим. Она ж мне указала, ну, на то, что мне надо сделать. И на меня напал такой страх. Этот доктор вышел с палаты, а я лежал, и у меня была такая безнадежность. Я понимал, что это уже неизбежно. Но помня то чудо, которое произошло, я понимал, что уже и второе будет точно так же неизбежно, как было то первое. И мне так было больно, мне самого себя было жалко. У меня уже на тот момент не осталось никого возле меня. Осталась одна старенькая мама. Она полностью была седая. Она приходила в больницу, садилась возле меня, плакала и говорила, что Слава, я бы уже хотела умереть. Я так устала жить. Говорит, ну я даже этого не могу сделать спокойно, глядя на то, в каком состоянии ты находишься. И вот это вот меня еще держало, какое-то вот держало вот в этой жизни, что вот, вот эта боль матери. Я помню вот этот страх, когда был, у меня он начинал меня парализовать, и вдруг вот эти слова, что Бог меня любит, просто как с неба пришли в мое сердце. Меня так аж как вот, как ошпарило. Я так поверил, что Бог меня любит, и я вспомнил, что она мне говорила, что Бог слышит мою молитву из сердца. И я начал говорить своими словами просто Богу, как мог, ну, чтобы как-то он пришел и вмешался в мою жизнь. Ну, как процесс пошел. К понедельнику, когда они планировали делать операцию, я уже был на своих ногах. А врачи говорили, мы не понимаем, что произошло. Потому что был консилиум, кровь уже не ходила, и вдруг она пошла. И вдруг у меня ноги сдулись, как и этот. И все как бы пошел процесс. Я тогда ушел, я понимал, что вот Бог как-то вмешался в мою жизнь, но опять не было самого важного. Мне никто не дал Евангелие. То есть я вышел оттуда просто с одними эмоциями. Потом моя мать услышала, что где-то были уже ребята, кто получил свободу от наркотиков в церкви. И она начала меня уговаривать пойти в церковь. Я помню, как первый раз меня уговорили послушать свидетельство. Сейчас это наш старший пастор Рустам Фатулаев. И когда меня уговаривали послушать его свидетельство, я согласился за 50 гривен. Причем как бы положил планшу, магнитофон, который принесут, на котором слушать, тоже как бы уйдет, ну, в другую сторону. Я помню, когда это свидетельство все прошло, я его слушал, и его жизнь мне очень напоминала мою. И в конце этого я просто сказал сам себе, если ему Бог помог, то вот и мне поможет. Был один брат, тоже с Хмельницкой церкви, который предложил мне помолиться, говорит, чтобы я быстрее пришел к Богу. Я думал, неплохая молитва, мы помолились, я думал, это будет как-то по-своему. Но все, не мог вот этот сделать шаг, вот расстаться со своей старой жизнью, что вот мне надо будет уже так не жить. Кто-то мне уже был рассказал, что Богу лучше не обещать, чем пообещать и не исполнить. И вот после этого моя жизнь пошла кубарем. Оказался я в подвале, вот это выходя тогда с этого притона, с чего я начинал. И мне стыдно было возвращаться домой. Я посмотрел открытую дверь в подвал, и я подумал, ну именно там мое место. И я вот это начал жить в подвале какое-то время. Понятно, я уже не мог там иметь денег с каких-то бизнесменов или еще с чего-то. Все, что я мог, какую-то картошку стащить с погреба. Я никогда не представлял, что алюминиевая кастрюля или карниз, что они стоят какие-то деньги, оказывается, тоже деньги. Я помню этот рождественский вечер, когда я шел продавать картошку, я с сарайчика вытащил санки, вытащил лыжи, картошку, какую-то консервацию, вот эту еду, выходил только в полночь. Ну, когда, вернее, стемнеет, не в полночь, а когда стемнеет, чтобы люди не видели, стыдно было. Но до этого, когда приходили люди и говорили мне об Иисусе, мне всегда казалось, что это лишняя информация. Ну, что они мне рассказывают? Особенно, когда дома лежал, придут, они мне про Иисуса рассказывают. Я достану альбом, показываю, какие у меня джипы были там. Они смотрят на меня, я понимаю, что им как возрожденным, им было меня жалко. Думают, несчастный человек, он подняться до туалета еле-еле доходит, он джипы показывает. Они мне про Иисуса, а я им про джипы. И мне думают, ну, это вот лишняя информация. Ну, зачем мне это все мне говорят? Но в тот день, когда я шел вот это продавать эту картошку, это было преддверие Рождества, и все так моргало, с Новым Роком, там, мандарины, елки, как-то люди все радостные. Ну, на мне не было, видно, праздника жизни. Я вот шел, и в один момент я останавливаюсь, и вот я, как тот блудный сын, просто в один миг пришел в себя. И я просто, у меня открылись глаза, я посмотрел на себя. в кого я превратился. Я смотрю, что я несу в руках. Две лыжаные, одна сломанная, разные палки. Это я думал еще подарить где-то детям. Оборачиваюсь на эти санки, какие они страшные, с этой картошкой. Я не могу поверить, что это я. Вот я просто, вот я как пришел в себя и смотрю на все, что происходит, и я не могу поверить, что это я. Я поднял глаза к небу, и у меня к Богу был один только вопрос. Боже, что случилось с моей жизнью? Я не представлял, что вот так человек может деградировать. Если бы мне сказали, что это будет со мной, я бы никогда в это не поверил. Я мог представить, что меня где-то застрелят, я умру от передозировки, надолго сяду. Ну что, вот так деградирую? Я не мог представить. Но в тот день я дал себе настоящую оценку, что я никто, что ничего я в своей жизни решить не могу и что мне нужна помощь. Я помню первый мой шаг, который я сделал, это я переступил порог дома и попросил прощения у своих близких. Я в тот день все это бросил, пришел домой, попросил прощения, попросил найти телефоны тех проповедников, которые ко мне приходили, приезжали. Позвонили к ним, я говорю, отвезите меня на тот центр реабилитации, про который вы мне рассказывали. Этот, который должен был вести меня, Игорь, у него замерзла солярка в баке, в бусе. Он говорит, не могу сейчас выехать, сейчас там, говорит, какой-то там, еще какой-то брат там с Польши сейчас уже вот едет, сейчас он приедет, и мы тебя отвезем в Киев. Потом звонит, там на таможне пропал свет, он не может таможню пройти. Еще отлаживают, а мне уже так плохо, я понимаю, если не сейчас, то уже у меня не будет возможности. Я тогда ему перезвоню, говорю, скажи мне адрес. Говорю, даже если электрички не ходят, я пешком пойду, что вот я уже все, устал. Тогда он говорит, что вот так вот все, да. Тогда он забрал меня, моего друга, и вот таким образом мы попали уже в Киев, на центр реабилитации, в церковь. Тогда это была церковь по улице Карьерная, 44, откуда начиналось наше служение. Там, где я впервые понял, что мне надо, чтобы изменилась моя жизнь. Я помню те дни, когда эти первые дни, это была такая борьба, когда я шел по двору, там, и я меня думаю, что я тут еще делаю, так мне хотелось уйти. И мне просто Бог проговорил, Слава, это твой последний шанс. Ну, вот ты можешь, что хочешь делать, ты можешь уйти, но это твой последний шанс. Я подумал сам себе, думаю, если последний, то я постараюсь. И каждый день, когда мне казалось, что мне невыносимо трудно и хочется уйти, я каждый день себе говорил, завтра уйду. Ну вот, уйти же всегда можно, а вот вернуться. Я понимал, сколько у меня прошло лет до того, как я попал в церковь. Думаю, это такой трудный был путь, чтобы вот так просто сдаться и уйти. Думаю, завтра уйду. И таким образом я как бы оттягивал. Я помню, вечерняя молитва у меня всегда была. Я благодарил Бога за сутки, что я пробыл нормальным человеком. И просил сил еще на одни сутки. Я даже про этапы, там, месяц, год даже слышать не хотел. Я каждый день, для меня было свидетельство, 2 дня не курю. 3 дня не курю, я на центре. 4 дня, я эти дни считал. И для меня это было свидетельство, я не понимаю, что тут происходит, что я не курю. Ничего в жизни такого не происходило, чтобы я где-то не нашел, какие бы ни создавали мне жесткие условия. Я понял, что вот Бог дает силы, ну, вот это проходить. И вот если, может, не совсем коротко, но примерно вот так, мой первый визит такой по-настоящему в церковь. Ну, в принципі, по суті, я з того времени там і остався, а далі вже, смотря, які будуть питання.
Тобто з того часу ви в Києві залишились, так?
Так.
Я нагадаю, що наш гість В'ячеслав Когут, він капелан в церкві Скинія, і, ну, я так для себе кілька таких ремарок, що Ісус говорив, довольно для кожного дня заботи Його. В'ячеслав прийшов до практичного життя з дня на день, з Божою благодаттю. Ну і ще мені здалося, що, от, кажуть, пройшов огонь, вода і медні труби. От в вашій історії були спочатку медні труби, а потім почався огонь. Так. І ми, власне, на початку сказали, що поговоримо про от капеланське служіння в в'язницях. Який шлях пройшов між тим, коли ви самі були реабілітантом в реабілітаційному центрі і першими спробами вже самому служити, робити крок так в цей світ і поділитися своєю історією?
Ну, перше час, коли я знаходився, звісно, було по-разному так тяжело, були сумніви у мене, була боротьба. Как бы я прилагал усилия, я заставлял себя читать Евангелие. Я абсолютно ничего не понимал, но я сам себе как бы вот как поставил такую задачу. Пока не прочитаю Новый Завет, я с центра не уйду. Это был мне еще один рубеж, который держал меня на центре. Я помню, что когда я приехал только, это были дни поста. Для меня это было абсолютно непонятно. Мало того, люди, которые вот так молились и Это была пятидесятническая церковь. И пели псалмы, и больных где-то носят, и что-то еще. Я не мог понять, что тут происходит, как бы. И, ну, первая мысль, конечно же, где тут интерес, как бы, что же они с этого имеют. А потом так посмотрел на себя, и те, кто там меня окружали, думаю, точно они искренни. Потому что, ну, как бы, с нас интереса точно никакого не было. Была первая ночная молитва, и кто-то был из тех, кто вел, говорит, что... Это добровольно. Кто хочет, остается, кто не хочет, может идти спать. Я каким-то образом умыкнул, хотя это было так против правил, но как-то у меня получилось выскочить с ночной молитвы. Я всю ночь лежал, получается, над молитвенным домом на одном из наших реп-центров в области. И я слышал, как они всю ночь шумели. И когда пришло утро, все начали так благодарить. Такая была молитва, Бог отвечал. Мне так было интересно, думаю, ну как Бог отвечал? Вот. Я слышал вечером, они... На вечерней молитве говорили, там, заявляли, есть там нужда, там, надо, чтобы Бог ответил, там, есть нужда. А потом раз с утра, говорят, Бог ответил, там, на нужду ответил. И мне гордость не позволяла спросить, как. Но меня интерес разрывал. Думаю, ну как же ему Бог ответил? Ну что, ну, записку написал, ну, ну, как бы, и... Ну, и думаю, буду сейчас спрашивать, как вроде бы, не знаю, все так себе все ведут, как вроде все понимают, все так радуются, что кому-то Бог ответил, тут я... Ну, начал же наблюдать, как же это Бог ответил. И потом вдруг приходит просто вот этот переломный момент, конечно, он был важный в моей жизни. И я каждый вечер, вернее, каждое служение, все равно, когда шло служение, для меня это было невыносимо долго, 2 часа, и мне казалось, что я умру на каком-то служении. И мне тяжело было так оборачиваться назад на часы, чтобы посмотреть. И я мыслями все-таки бродил в том отечестве, откуда я вышел. Я всячески пытался это отгонять, но все равно у меня возвращались мысли. В какой-то момент я понял, что жизнь может быть только в церкви. Вот, только вот так, вот, как я уже сейчас ее вижу. Но так хотелось еще разок съездить домой. Вот, и я все думаю, ну как же найти предлог, ну вот, чтобы поехать домой так с благословением. Я понимаю, что сказать там через 2 недели, там поехать маме помочь, ну, несерьезно это все. Я понимал, что самая большая помощь, то, что у меня дома нету. Как бы это уже больше помощи даже и не мечтали, наверное. И тут через месяц приходит звонок, звонят с Хмельницкой церкви. Мама начала ходить в церковь, когда меня же приводила, она так и осталась в церкви. Звонят оттуда, что там какая-то участковый врач пришла маме и сказала, что пришли плохие анализы мои, там что-то с почками. А я перед тем, как ехать на центр, анализы поздавал. И что надо срочно, чтобы я приехал и вот сдал эти анализы, бо там что-то в почках. И вот это же они позвонили оттуда в Киев, с Киева на центр, и вроде бы, как бы, так сказать, предлог зеленый свет.
Появился.
Да, предлог. И как только мне сказали, что ну надо тебе ехать, и только решали меня самого отправить, или, может быть, кого-то из наставников со мной. А у меня внутри такой страх. И я понимаю, если я сейчас поеду, я не вернусь. И этот. И такая у меня пошла борьба. И как раз было, это проходил месяц, как я был на центре, и как раз было время ночной молитвы. И я думаю, можно, я говорю, я поеду, но после ночной молитвы. И я сам себе сказал, что мне Бог на ночной молитве ответит тоже. Вот как им отвечал, так и мне ответит. Пришло день, ну, к ночной молитве, весь день. Ну, на реабилитации разрешают днем поспать, чтобы как бы ночью уже бодрствовать. Я даже весь день не спал. Я просто ходил в предвкушении. Я не знал, как это будет, что это будет. Но вот я просто ходил, я понимал, мне сегодня Бог ответит. Вот, я так даже аж радовался. Я сам себе ходил, сегодня мне Бог ответит. Сегодня мне Бог ответит. Пришла молитва. Она начиналась, не помню, в 11 или 12 в полночь. Все начали молиться, и так шумно, а я так стал возле колонны, просто встал на коленки, буквально лбом уперся в пол. И стою, молчу, как бы все молятся, шумят. Минут 20 проходит, и у меня такая вот четкая мысль. Ну, знаете, я просто не знаю, насколько кто у нас сегодня радиослушатели, чтобы как бы понимали, что это не мистика. Но вот скажу так, что вот как Бог мне проговорил. Говорит, ты странный человек. Ты пришел за ответом, а вопросы не задаешь. Я себя ловлю на мысли, что... Вроде ж не ребенок. 20 минут стою на молитве, жду ответа, вопроса не задал. Ну и так закрытыми глазами говорю, Боже, у меня один вопрос, как мне жить дальше? Ну, пускай уже вместят нас радиослушатели. В общем, дом молитвы начинает наполняться просто дымом, таким благоуханием. Ну, я стою, конечно, закрытыми глазами. И, может быть, сказали бы, это муж белой одежды. Для меня это именно Христос пришел туда. И он просто, и так, чем ближе ко мне, тем он больше. И на меня такой страх, я думаю, хоть бы не ко мне. Ну, вот это он шел. А он так идет по залу. Ну, я с закрытыми глазами. Вот, думаю, хоть бы не ко мне, а это все-таки ко мне. И он, обращаясь ко мне, говорит, ты спрашиваешь, как тебе жить дальше? Вот как раньше, говорит, ты искал деньги, искал наркотик, вот, искал удовольствие. Вот так ты должен искать меня. Если так будешь, будешь жить. И он говорит, сейчас после молитвы ты поднимешься и скажешь это в этом зале. Еще есть люди, кому надо это услышать. Но я не знаю, Лена, как меня понимают сегодня слушатели. Для человека, который вместе в церкви, я считаю, на тот момент невозрожденный человек. То есть это было на грани мистики. И когда молитва закончилась, я открываю глаза, дыма нету. Окна, через которые он заходил, закрыты. Я у соседа спрашиваю, ты только что что-то видел тут? Он говорит, нет. Я у второго спрашиваю, ты только что что-то тут видел? Он говорит, нет. Думаю, вот это именно с верующими связался. Думаю, вроде же уже месяц трезвый. То есть галлюцинации не могли быть, думаю. Но что-то же это было. Ну и служитель начинает как бы общаться с аудиторией, там, с людьми. А у меня внутри ты обещал сказать. Я руку хочу поднять, чтобы привлечь внимание и сказать то, что только что было. А у меня разум говорит, что ты сейчас скажешь? Ну, у тебя как бы не все дома. Я руку опускаю. А мне изнутри, ты же обещал. Я руку поднимаю. Мне разум говорит, ну, что ты сейчас скажешь? Как бы, дым, Иисус тебе приходил. Как бы тебе еще скажут, что ты еще ненормальный. Тебя не туда привезли. Я руку опускаю. И начинается вот эта борьба. Я, в общем, руку опускаю, мне все-таки разум победил, и меня начинает трусить. Меня так трясло, и этот служитель увидел, что меня трусит. Он до сих пор эту историю вспоминает. Это сейчас один из служителей уже на церкви в Соборной, он тоже был тогда диаконом на карьерной. И он говорит, ему аж завидно было. Он говорит, ну как так, пришел наркоман месяц церкви, и вот, ну, вот такие видения, говорит, тут годами, говорит, такое, чтобы вымолить у Бога, чтобы увидеть. Но он видит же, что меня трусит, меня выводят вперед, начинают все за меня молиться, и там на меня уже и руки положили, и молятся, и что-то там кричат, и этот. А я внутри понимаю, если я не скажу, меня и не отпустят. То есть, ну, дело даже не в них, а во мне. Я говорю, подождите, мне надо что-то сказать.
Я зараз згадав пророка Єремію, як і сказав, я буду мовчати. Каже, що в моїх кістках слово твоє було як вогонь, його, мабуть, теж трусило.
Ну, може бути, да. Щось подібне. Я просто понял, що я, ну, що мене не... Ну, я, ну, оно не остановится само. То есть я рассказал то, что это было. Мне так стало легко, понятно, трусить меня перестало. На утро мы поехали со мной, наставник, поехали в Хмельницкий, приехали в больницу, там надо было оставаться, не было мест. А такой анализ, что его надо сутки сдавать, как бы не выходя, ну, с больницы, это то, что касается почек. Вот. И он говорит, ну ты же как бы уже нормально, говорит. Давай я там на рынок, там в Хмельницкий, там какие-то вещи куплю, а ты тут уже сам будешь в больнице. Тем более не было мест, мне сказали, погуляй пока часок, может потом в коридоре положим. Все-таки я как бы еще не пациент, а только для анализов. Он уехал, а я такой думаю, вот он момент. Я вот ничего так не хотел, как хотел пойти и взять сигарету. И вот это, что он ушел, я посмотрел в окно, он ушел. И там с больницы я иду тогда, бабушки продавали такие поштучно еще. Иду туда к этим бабушкам и размышляю, купить пачку или поштучно. И думаю, куплю поштучно, вдруг мало, а так далеко там до этого рынка идти. Думаю, второй раз лень идти буду. Думаю, наверное, возьму пачку. Думаю, пачку могу всю не выкурить. Думаю, знаю себя, жадный, не выброшу, буду прятать. Тоже нехорошо. И мне просто Бог проговаривает. Знаете, вот это было тогда сверхъестественно, вот эти были дни. И вот мне это буквально на уровне голоса вот внутри меня. О чем ты сейчас думаешь? Ты свободный человек уже больше месяца. Мне так стало стыдно, что, ну, что вот как бы вот они как бы обнаружились, как вроде бы на весь мир, что вот я иду, я разворачиваюсь, я бегу в больницу. Как бы я не дошел до этого рынка. И я когда шел обратно, я увидел всю картину, как я покупаю сигарету, как за ней мне захочется пиво. И, в общем, вся эта цепочка, как оно классическое раньше было, когда жизнь давала трещину. Я забегаю в больницу, и мне говорят, ой, хорошо вы вернулись, для вас палата. Заводят меня в палату, только что мест не было. Меня одного оставляют в двухместной палате. И все, и никого нет. Вот это ж подходит вечер. А я же уже как бы наслушался, начитался, там проповедей наслушался, что вот есть враг, есть тот. Я думаю, где же враг? Что-то тут не то. Думаю, не было мест, тут ни раз одного в двухместную палату. Ну, ничего не происходит, вроде бы за наркотиками не тянет, с сигаретами уже не дошел. Так слава Богу, потому что, думаю, это была бы беда. Это был бы, ну, как бы, печальный был бы конец. И я такой лежу, ну, думаю, буду спать. И только закрываю глаза, и у меня внутри вот это начался процесс, звучит голос. Ну что, верующий, где твоя молитва? Остался без братьев. Где вот это благодарю за сутки, дай сил еще на одни сутки? То есть первый раз я остался сам, залез под одеяло, мне так неудобно стало. Думаю, точно, надо же помолиться. Начал подбирать молитвенные слова. Опять тот же голос, он был внутри меня. Я не сомневаюсь, что это был Божий голос. Он говорит, верующий, из-под одеяла вылези. Я вылажусь под одеяло. Мне вообще так неудобно, как вот вроде бы какая-то камера стоит в этой палате, и вот динамик, и кто-то вот за мной смотрит, и мне вот этот динамик говорит. Я вылажусь под одеяло, встаю на колени, облокачиваюсь на диван, и только начинать вот как бы свои обычные молитвенные слова, как тот же голос говорит: возьми основание для своей молитвы. И у меня была такая Библия. Тут на Саксаганскую, когда у нас на реабилитации был один карманник, он ушел, его уже убили, это отдельная история. Он мне подарил эту Библию, она была такая бэушная, вся подчерканная, видно, ну, кто-то... Вот, я ее еще всю не читал, я читал только Новый Заветик, но с ней везде ходил, когда в электричку, я такой, как вроде бы поп, так съел, открыл, важный, все смотрят, сидит верующий, как бы я не стеснялся этих вещей, даже наоборот, как бы так. Но еще не понимал, где Ветхий Завет, где Новый, я не верю в гадания на Библии, но тут я думаю, что откроется так. Взял и открыл ее. Подозреваю, что эти стишки были подчеркнуты. Почему я на них упали глаза? Я не помню. Помню, что это было в книге «Царств». Не помню даже о чем. Но прочитав эти два стиха, они меня как пронзили прямо вот всю мою внутренность. И такая сила сошла. Начало такое происходить. Бог начал показывать мне всю мою жизнь в эпизодах. Он показывал такие эпизоды, за которые мне было очень стыдно. Я не представлял, что кто-то про это знает. Показывал эпизоды, за которые меня пытали бы, я про них бы не вспомнил. И вот, в общем, такое, вот вся вот эта вот грязь, вот вся, ничего доброго, одна грязь этот. И у меня к Богу был один вопрос: зачем ты мне это все показываешь? Говорю, я же уже такой верующий, как бы, я же уже так не живу. Да зачем меня так унизить? И тот же голос мне сказал: я тебе этого больше никогда не вспомню. И вот тогда, я не знаю, кто себе это сможет примерно представить, тогда Бог пришел на физическом уровне и обнял меня в той палате. Я помню, как я в феврале, нас водили так, строим всю реабилитацию на подготовку к водному крещению, она должна была быть в июле, а я уже в феврале думал, как бы мне в июле не вступать. Меня же уже были наставили, что лучше не обещать, чем пообещать и не исполнить. То есть я в феврале, я уже думал, как бы так не открыто сказать, я не буду, а вот как-то вот, ну, вот...
Увильнуть из-под этого.
Да, и тогда я столько плакал, что если бы была ванна, можно было бы так наплакать, меня можно было бы там и крестить. Я помню, как я нашел тетрадку, не помню откуда она, но почему-то у меня была тетрадка такая на 12 листов. Я начал вступать в завет в письменном виде. Я начал Богу обещать. Я всю тетрадку обещал. Ну, я не знаю, ли слушатели для всех это будет понятно. Тогда я получил и крещение в той же палате духовное. Я начал писать, пишу, обещаю. Потом только раз включаюсь, думаю, что происходит, и пишу. Если это кто-то будет читать, значит, у меня уже все, мягко говоря, не все дома. Опять сила такая сходит, я опять обещаю. Я на полях писал, на обложке. Я помню, что это все остановилось, начался потоп на этом этаже. Внизу была кардиология, и все бегают, не могут найти, у кого ключи от столовой. Там гора посуды была, тогда было такое время, что выключали воду там на время. И видно, не помыли ее, а краны были открыты. И когда никого не было, воду включили. В общем, потоп, внизу кардиологии, все бегают, и я... И вот это вот, когда все происходило, я слышу шум в коридоре, я открываю двери, а полный коридор воды, и я слышу, что внизу кардиология, что там что-то опасно. И все кого-то ищут, но никто ничего не делает. Я думаю, надо что-то же делать. Я забегаю в туалет, хватаю совок, ведро, выбегаю туда, на колени, черпаю эту воду, в туалет выливаю, в общем, бегаю, я весь мокрый, вот это, у меня такой процесс идет. Мне вообще казалось, что я летаю просто, а не хожу. И потом я уже вычерпываю воду и чувствую на себе взгляды. Вот я так останавливаюсь, так смотрю, а стоят там медсестры, там санитары или врачи, я не знаю, в общем, целая там такая команда стоит, никто ничего не делает, я один летаю, они все на меня смотрят, и наверняка у них в глазах один вопрос: что с этим человеком? Ну, как бы я как раз тот, который мог бы ничего не делать, это не моя была обязанность там или еще что-то. Я так раз на них смотрю, они все смотрят, никто ничего не делает, один я с ведром с этого туалета и с этим совком мусорным, вот это я так черпаю, на них смотрю. И внутри себя получаю, я новый человек. Я знаю себя. Я бы нашел убедительные слова, чтобы они бегали с ведрами и эту воду черпали. А я бы стоял, смотрел. А у меня к ним столько любви. Я им говорю: знаете, я сам дочерпаю ее. Но одно условие. Когда я все закончу, мы сядем с вами, я буду вам свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Закончил черпать эту воду. Мне налили, сделали чая, там какие-то печенья принесли. Я до утра рассказывал страшные истории своей старой жизни и говорил о том, что сегодня я уже другой человек, что Бог меня изменил. И утром, когда пришла врач, и уже хотели смотреть, ну, что мне еще оставалось буквально полдня, чтобы закончились эти сутки. И она, когда открылась, со мной разговаривает, и говорю: вы уверены, что это мои история болезни, ну, как карточка медицинская? Она говорит: конечно, мы же по ней вас вызвали. Я говорю: тут из всей информации только фамилия моя. Там ни имя, отчество, ни адрес. Просто участковый врач, она моя соседка, и когда видела, что я сдавал, и когда пришла бумага, что плохие анализы, она даже не читала чьи. Она была уверена, что это мои. И вот с этого все закрутилось. И она начала, эта женщина, у меня извиняться. Простите, что мы вас вызвали. Ну, она поняла, что это не я. И я реально понимаю, что мне надо было создать все эти условия, чтобы я перестал быть в теплице, а как бы вырвался сам. Я говорю, это вы меня извините. И я бегом... Я понимал, что... Понял, что Бог мной занялся. Я этот свой кулек схватил. Бегу на маршрутку, еду, задаю Богу вопрос, он мне отвечает. Мне кажется, что у меня уже крыша поехала, не знаю, как другое слово найти. А сам про себя думаю, а меня все устраивает. Лучше буду вот таким вот, как сейчас, чем такой мудрый, как был раньше. И вот тот день я сел в электричку и со своим наставником возвращался в Киев. И с одним желанием просто оставаться и служить Господу. Вернувшись в Киев, вот, куда ни звучал призыв, я везде поднимал руку, говорил я. Идти там, где дают эти, где наркоманы стоят на учете, я. Поехали в больницу, я иду в больницу. Давайте в тюрьму. Я даже помню, что сверх, это было как бы, ну, вопреки правилам, я еще год не был на центре, меня уже включили в списки в тюрьму. И я сегодня, будучи ответственным за это служение, боюсь таких людей включать в список, которые в церкви, там надо, чтобы хотя бы пару-тройку лет, чтобы были. Я, будучи 8 месяцев, меня уже включили. Тогда мы посещали Мартусовскую 119-ю. И вот таким образом просто я понял, что я уже не буду искать то, что есть у царя, а буду искать самого царя. То есть ищите Царство Божие и правды его. И то, что вам надо, вот это все приложится. Я взял буквально эту свою жизнь и начал стараться так жить.
Чимало людей, які зараз служать в реабілітаційних центрах, у в'язницях, вони, ну, їхні історії в чомусь подібні до вашої, ну, в вашій християнській спільноті. Ця спільнота, ну, як довго вона, ну, от існує окремо за цією тут адресою, і чи у кого було бачення, ну, зробити якийсь от окремий осередок в Києві з людей, які от розуміють співслова, можна сказати, одне одного?
Ну, скажімо так, у нас основатель, можна, цього служення реабілітації в церкві на вулиці Кар'єрна, це був Рустам Фатулаєв. Він, будучи сам в прошлом, був беззаконник, був наркозависимий, отримав свободу в церкві, але йому прийшло это понимание, что может не у всех так получиться, что все-таки надо какой-то, так сказать, реабилитации или дом милосердия, то место, ну, начали приходить его старые друзья, зависимые, и получается, послужив чуть-чуть церкви, они уходили потом домой, и это был долгий путь, и он начал, он получил такое понимание, что надо центр, он арендовал квартиру, одолжил денег, они там запустили какой-то бизнес, чтобы реабилитация могла чем-то заниматься, это все лопнуло. Он, ну, это уже его история, я не буду ее пересказывать. Он спорил с Богом, он боролся, он, придя к Богу, ему пришлось все отдать. То, что у него было, ему пришлось вернуть жилье незаконно полученное, остаться семьей на улице. Его старые друзья обманули его с его машиной, которую он хотел продать, чтобы было за что жить. Вот. И он пришел в нищету, там где-то был грузчиком на одесском рынке. И в какой-то момент я понимаю, что Бог ему дал благодать начать это второй раз. И это служение началось на Карьерной. Дали гараж, там, или дали один гараж, как бы выделили под эту реабилитацию, там сделали минимальный ремонт, там даже негде было мыться, приходилось кому-то ходить мыться. Ну и потихоньку это служение началось оттуда. Там дальше Бог начал поднимать служителей уже в этом служении. Ну, Карьерная, кто знает эту церковь, она больше такая традиционная церковь. Вот, и когда команда росла, и команда росла очень, ну, можно так сказать, ну, может, бывает и быстрее, но довольно-таки быстро росла команда, поднимались люди. У нас уже был свой братский совет, ну, не то чтобы отдельно от церковного, потому что было много направлений, которым занимались реабилитация, и Рустам, как диакон той церкви, он возглавлял и этот совет, и это служение. Потом какой-то воскресный день нас формировали как отдельную команду. Нам дали отдельное время в воскресный день. На 2 часа было как наше служение. У нас были наши молитвенные служения. Это был, помню, понедельник. Мы в четверг в подвале собирались. Молились друг за друга, как домашняя группа. И ночные молитвы. Ну, многие не верили, что с этого будут. Когда первая ночная молитва была, там 7-8 человек. Но пришло время, и на ночной молитве был зал полный, почти как на воскресном служении.
Но это показательно. В ночи избираться так.
Да, и как бы, да, с нас и смеялись, и что это такое, зачем такая жертва, что потом в субботу высыпаться. Но мы, тем не менее, старались делать то, что Бог показывал нам, что мы могли делать. Сказать, что мы хотели выходить, мы не хотели выходить. Ну, нам было удобно, мы уже так как бы устроились, мы там уже и второй гараж заняли, и сверху уже чердак расстроили, в общем, уже и женский центр сделали, и уже в области был центр. Ну, тем не менее, так сказать, нам помогли, мы арендовали ДК «Большевик». 30 января было 7 лет нашей церкви. Вот как мы провели первое служение самостоятельно, это было 30 января 2010 года, мы собрались в ДК «Большевик», на первом же служении было слово к нашей церкви, что мы к концу года будем иметь свое здание. Мы как Мария, как это может быть, когда у нас денег нету. Тем не менее, к концу года мы уже купили свое здание, мы не были никому ни копейки должны. Дал Бог благодать не ходить с протянутой рукой, не попрошайничать, вот как бы, ну, на все свое время. Наоборот, старались даже другим помогать. Иногда, когда где-то братья принимали это решение куда-то пожертвовать, я возмущался, нам были так нужны деньги. Мне убеждали, ну, чаще это был Рустам, как бы, он говорит, подожди, посмотришь, но, говорит, у христианства один только бизнес, кто щедро сеет, ну, тот будет пожинать. И иногда он принимал такие решения, мне казалось, что он, ну, неадекватное решение принимает, но впоследствии мне было стыдно, что я так там боролся там, за какие-то стиральные машинки, забрать с собой их, чтобы когда мы там где-то выходили. Вот, и я увидел, что Бог нас благословил весьма. Весьма благословил. Сегодня, ну, только в тюремном служении в нашей церкви, ну, больше 50 человек задействованы в тюрьмах.
От про це я хотів запитати. Я нагадаю слухачам, що наш гість В'ячеслав Когут з церковної спільноти Скинія, він несе в'язничне служіння капеланське. Які вимоги? От ви проговорились про те, що, ну, на вашу думку, людина не має бути знову навернених, щоб вона побула в церкві, якось себе зарекомендувала, щоб був час, ну, придивитись до неї. Хоча, можливо, в будь-якому правилі є винятки, і ви такий виняток, в принципі, з таких.
Ну, да.
Чи можна якось сформулювати вимоги до людей, які, ну, ізявілі желання допомагати і служити? Чого вимагає від людей, так би мовити, от специфіка служіння ув'язненим в місцях позбавлення волі?
Ну, думаю, як і в будь-якому другому служенні, є один критерій, на который сегодня стараемся смотреть. Понятно, что время, в принципе, это тоже как бы отчасти идет, но я помню, когда-то меня так Бог сильно обличил, когда у меня был такой критерий со временем, когда он просто проговорил, послушай, ты еще года не был. Я буквально был год верующий, может быть, чуть-чуть больше, когда мне уже доверили тюремное служение. Оно тогда было небольшое, у нас тогда еще и команда была небольшая, но тем не менее, сам момент, что я просто помню, когда мне первый раз, я сел в машину ехать в зону, и все сказали, там мы там на свадьбу идем, ты сам поедешь. У меня была паника, как сам, что я с зэками 2 часа делать буду, я как бы, я не считал себя еще готовым на такие служения.
Це, там це правильний стан, коли ти не вважаєш себе.
Да, у мене були такі дні, коли ми почали розвивати служення, що от у мене середа була, це слідственний ізолятор київський, п'ятниця, це була Біла церковь, 35-та колонія, субота у мене була Мартусовка 119-та і Березань 95-та була воскресіння. Ну, якщо там везде ще була небольшая команда була в кожній зоні, то в СИЗО у нас сначала было так сложно, что у нас список был из 3 человек. Это был я в этом списке, греко-католик был и православный был. Вот 3 по одному, как бы, от 3 конфессий по одному человеку. И каждый раз туда идти. У меня было такое, что я стоял под КПП, ну, когда я, вернее, шел к КПП, я молился и просил, чтобы там в СИЗО был какой-то обыск, чтобы была причина, почему меня не могут пустить. Просто я шел, и с меня песок сыпался. Но именно в этот день уже стоял офицер и вовремя выходил, еще даже мне звать не надо было, он уже меня ждал. Я подхожу и хочу сказать, что у меня мало времени. Он говорит, у меня таких 2 камеры, с ними так надо поговорить. Я думаю, Господи, что происходит? Я именно сюда еле дошел, только чтобы разгрузить свою совесть до проходной, развернуться и ехать домой. А он уже меня ждет, еще и 2 камеры. И это были самые сильные служения. Я понимал, что вот именно в этот момент как раз умирает все человеческое. И тогда ты всецело уже начинаешь, Боже, уже тут молитва, Господи, помоги. Дай что сказать, и я видел плод этих служений.
Я зараз чомусь згадав, кажуть, що останні слова Владимира Соловйова, це відомий релігійний філософ, трудна робота Господня, послухав, але і благословен. І наш сьогоднішній гість В'ячеслав Когут, от живий приклад того, що, ну, власне, всього, що ви почули. В'ячеславе, наш час спливає, у вас буквально пару хвилин, можливо, ви хотіли б звернутися просто до слухачів від серця, чогось побажати, від чогось застерегти, що у вас на душі?
Ну, перше, я би хотів сказати тим, хто сьогодні ще не примирився з Господом, нельзя это отлаживать на завтра. Ну, завтрашний день, он не в нашій власті. І якщо сьогодні є дихання, какие бы уже не были ошибки, что бы не было уже потеряно или пройдено в жизни, но не важно, что было сзади, важно, что впереди. И не важно, сколько сегодня вам лет, вам сегодня 10, 15 или вам сегодня 70 лет. Очень важно, есть один критерий, имеете ли вы мир с Богом. Если нет, то как посланник от имени Господа умоляю вас, примиритесь с Господом. Примите Иисуса Христа, чтобы не быть в своей жизни богопротивниками, чтобы не отвергнуть то самое ценное, что Бог отдал для вас, для меня, своего Сына, чтобы мы не просто не погибли, а имели жизнь. Очень часто мы так скромно молимся, просто чтобы не погибнуть. Вот, мне бы не умереть, мне бы не заболеть. А Бог дал больше, Он не просто, чтобы не погибли, а чтобы еще имели жизнь, и имели эту жизнь с избытком. Второе, тем, кто уже сегодня, конечно, принял Иисуса Христа, то хочу сказать, ну, надеюсь, что вы уже трудитесь, что вы уже служите по мере сил, по мере веры. Понятно, сегодня все не пойдут в тюрьму, сегодня, может, все не поедут в АТО, сегодня все не пойдут в больницу. Но точно знаю, что каждый должен служить тем даром, какой получил. И апостол Петр написал об этом четко, что каждый должен служить тем даром, какой получил. Дары есть у каждого. Если вы не можете разобраться, какой есть дар у вас, подойдите к своему служителю. Скажите, что вас не устраивает номинальная жизнь, пришел, ушел, что вы готовы. Если вы считаете, вы не способны, так и скажите, у меня нет способности, но хочу служить, поверьте, это уже будет большая способность, если вы так придете и скажете. Часто враг обманывает и говорит о том, что надо позаботиться о своей жизни, надо насобирать детям. Понятно, родители собирают имение для детей, и это правда. И я проходил это в своей жизни, когда я однажды доверился Богу, что я сказал, что буду служить. Я не буду никому сейчас рассказывать, сколько было вечеров, когда я просто лежал дома. Меня Бог благословил, у меня супруга, у меня 3 дочери. Я понимаю, что то и учеба, то и садик, это вот все это надо. Сколько было, когда у меня было ропота, еду с тюрьмы, там какой-то подшипник в машине шумит, бензина уже мало, я еду, я возмущен, ну, Господи, почему ты там этот... И знаете, как-то мне Бог проговорил словами апостола Павла, говорит, ибо нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. И я думаю, как сегодня себя чувствуют люди, которые приговоренные к смерти? Ну, вряд ли они ездят на машине там и раз в год, а то и чаще выезжают на курорт с семьей. Вряд ли они позволяют себе кушать то, что мы себе позволяем. Я понимаю, как посланники, как приговоренные к смерти, как бы мы сегодня просто изобилуем. Ну, в это время в нашей стране, когда проповедь Евангелия открыта, и имел... Ну, такие года последние, этот год, тот год, хоронил близких для меня людей в церкви и хоронил родного брата. И я понимал в тот день, что за ними идут. За ними идут ихние дела. Ничего из того, что они здесь на земле приобрели. И видел такую разницу, что особенно тот год, двух друзей, которых я хоронил, они были довольно состоятельные люди. Они имели финансы, они имели бизнес. Но когда пришла болезнь в их жизнь, но они могли позволить себе и операцию, и лекарства, то есть, и вообще вопрос финансами не стоял, но тем не менее, я помню, когда двое лежали в больнице, один не имел денег и был уже приговоренный, так сказать, ну, как все диагнозы у него были нули, а тот имел надежду, тот сегодня сейчас служит церкви, а тот ушел в вечность. И я понимаю, что вслед идут дела. Мы не спасаемся делами, мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Но мы должны показать своей жизнью свою веру, своими делами. Поэтому, что бы у вас ни было, есть у вас здоровье, слабое у вас здоровье, просто посвятите свою жизнь Господу. Так написано, что в тот день вы увидите разницу между теми, кто служит Господу и кто не служит Ему. И так не хотелось бы, чтобы в тот день говорить словами Николая Островского, знаете, что умирая,
мучительно
чтобы смог больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы, умирая, смог сказать, что вся моя жизнь и все мои силы были отданы самому прекрасному в мире в борьбе за освобождение человечества. Да, эта фраза, возможно, даже была атеистом, но вполне христианская цитата. Для того, чтобы потом в тот день не было мучительно больно и не было стыдно за прожитую жизнь. Поэтому наша благодарность Богу за то, что мы сегодня спасены и все имеем, должна выражаться в нашей жизни. А Господь позаботится. Я не говорю о каком-то фанатизме или идти где-то сверх веры, но постарайтесь сделать хоть что-то, чтобы было, что Господу потом умножить.
Дякую. Нашим гостем сьогодні був В'ячеслав Когут, капелан в'язничного служіння церкви Скині. На все добре.
Боже, благословення. До свидания.